Тогда начнем малыми силами. Но если кто подойдет, может быть, еще и обозначится. Во вторник у нас будет выход в открытый космос, так называемая работа космонавтов вне корабельной деятельности. Будут обследовать обшивку модуля, где дырочка прорезана, просверлена, и будут брать анализы и отправлять на Землю, чтобы точно узнать, какие причины побудили появиться от этой вот дырочки. Ну, что еще нового? Значит, американцы, знаете, на прошлой неделе запустили еще один спутник. На Марс сел, продает панораму Марса. Так что еще один аппарат. И еще один аппарат запущен для исследования Солнца. Летит он прямо на Солнце. По мере приближения, сколько он там будет работать, будут передавать информацию, но уж сгорит, значит, сгорит. Вообще, обследование будет очень интересным. Будем надеяться. Ну, а у нас сегодня рубрика «Конструирование проектные и проектирование ракетно-космических техник». Тема такая, в общем-то, теоретическая. Я постараюсь рассказать, как происходит конструирование. Тема сжата, но получилось на материала много. Если, я постараюсь рассказать не очень быстро, не очень медленно, если тема не понравится, тогда уж мне сразу сделайте отмашку, чтобы я мог не продолжать, а закончить, потому что чисто теория, как, что и куда. Поэтому, если все пойдет нормально, то эта тема можно ложиться за несколько часов, если нет, значит, тогда нет. Итак, вот тема такая будет. Еще раз, конструкция и проектирование ракетно-космической техники. Геолатрия, это немного о космосе, Владимир. Значит, создание ракет-носителей — это вообще очень сложный, длительный процесс, начинающийся с момента появления замысла о необходимости создания нового ракетоносителя, включающий эскизное проектирование, разработка рабочей документации, изготовление опытных образцов, проведение различных типов испытаний и задача потом сдать это все ракету заказчику. Ну, немножко история. В 1933-1934 год в СССР и в Германии были проведены успешные пуски первых ракет на жидких компонентах топлива. Ракеты имели малую массу, небольшие габариты и достигали высоты от 1,5 до 2,5 тысяч километров. Разработка первой баллистической ракеты началась еще в Германии, незадолго до войны. Центр опытных станций, завод был построен в 1938 году вблизи населенного пункта Пенемюнде. Там была разработана баллистическая ракета Фау-2, В-2 и А-4 под кодовым названием. Данная ракета могла доставлять взрывчатое вещество массой 1000 кг на расстоянии до 300 км. Главным конструктором этой ракеты был Вернер фон Браун. Стартовая масса ракеты Фау-2 составляла где-то 13,5 тонн, длина ракеты 14 метров и диаметр корпуса составлял 1,65 метра. Корпус ракеты напоминал самолетный фюзеляж. Конструкционный материал корпуса — это сталь, а топливные баки ракеты находились внутри, были выполнены из алюминиевого сплава. В качестве компонентов топлива использовался этиловый спирт примерно 4085 килограмма и жидкий кислород примерно 5140 килограмм. Тяга двигателя на Земле составляла примерно 25 тонн, а в космосе или на там пустоте так называемой 30 тонн. Использование спирта было обусловлено тем, что температура его горения относительно низкая по сравнению с другими более эффективными горючими. Но даже в этом случае конструкторам двигателя не удалось в полной мере расширить данную разработку с этими компонентами и решить проблему вот с охлаждением двигателя и спирт. Сбалансировали, то бишь разбавляли примерно до 75% концентрации. С этими таким концентрацией спирта можно было еще как-то бороться и создавать охлаждение двигателя. Первая попытка запуска была совершена весной 1942 года. Ракета пролетела около 1 километра и упала. А вот первая успешная отработавшая ракета была уже запущена 3 октября 1942 года достигла высоты 90 километров и дальности 190. 8 сентября 1944 года ввелся обстрел Лондона этими ракетами. Всего по Англии было выпущено 1402 ракеты, из них по Лондону или в Лондоне взорвались 517 ракет. В Советском Союзе интенсивные работы в области ракетостроения начались где-то после войны, это 1947 год. Недоступные, или так, оставшиеся части ракет ФАУ-2 были вывезены из Германии, в Подмосковье, где был создан так называемый НИИ-88 во главе, которым стал конструктором Сергей Павлович Королев. Потом был из НИИ-88, был выделено опытно-конструкторское бюро, так называемое КБ-1. И вот копия ракеты ФАУ-2 под индексом R1 были созданы уже в данном конструкторском бюро в 1948 году. Состоялся его первый пуск. И данная ракета была принята на вооружение, несмотря на, естественно, недостатки. Затем была спроектирована ракета уже R2, также была похожа на R1, но немножко совершеннее. Они, обе эти ракеты, имели отделяющуюся головную часть и несущий бак горючего. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Затем в 1956 году была испытана ракета R5 и R5M, уже способны доставлять атомную бомбу на расстояние около, вернее, до 1200 километров. Первые межконтинентальные баллистические ракеты способны доставлять ядерную боеголовку массой 3 тонны на территории США, уже была ракета на R7, которая могла пролететь до 8000 километров. Вот модификация этой ракеты с увеличенной до 11000 километров была дальностью уже на вооружение принято в 1960 году, и просуществовала эта ракета до 1968 года. Затем была работана Сергеем Павловичем Королевым ракета двухступенчатая баллистическая ТР-9, которая использовалась в качестве компонента топлива, это керосин и жидкий кислород. Вот эта ракета имела уже не пакетную схему, а состояла в последовательности соединения ракетных блоков. Вот эта ракета также была принята на вооружение. Но вот идея запуска первого искусственного спутника Земли на ракете Р-7 была принадлежит Келышу и Сергею Павловичу Королеву. Ну вот, таким образом, ракета Р-7 стала первой в мире ракетоносителем полезного груза. Теперь попробуем я вам сказать про классификацию ракет, ракетоносителей, что они представляют, как они классифицируются и что там можно использовать, как они используются. Значит, первое, это классификация ракет, первое, это по грузоподъемности, выведение на круговую орбиту высотой около 200 километров. Значит, классификация по данному пункту, это легкие ракеты до 5 тонн, средние ракеты от 5 до 20 тонн и тяжелые от 20 до 100 тонн. И сверхтяжелые это свыше 100 тонн. Ну вот, последующим сделал еще так называемый промежуточный класс, называющий средний класс. Средний класс с повышенной грузоподъемностью, что соответствовало примерно чуть больше 20 тонн. Вот такую еще модификацию придумали. Второе классификация это ракета, это по классифицируется ракета по количеству ступеней. Это двухступенчатые, трехступенчатые, двух- и трехступенчатые с разгонными блоками. Дальше классификация ракет идет по схеме соединения ступеней. Это первое с последовательным соединением ступени, схема так называемый тандем. Затем параллельным соединением ступени при одновременном начале работы всех двигателей ракетных блоков, так называемый пакет, как было сделано изначально. Затем смешанное соединение ступени, это когда ракеты и блоки первой и второй ступени соединены параллельно, а ракетный блок третьей ступени соединен с последовательным ракетным блоком второй ступени, ну, так называемый трехступенчатый, последовательно работает. И схема с отделяем внешними боковыми двигателями. Это то, что вот у нас было последней загвоздка, когда поднимали космонавтов. Дальше ракеты классифицируются по токсичности топлива. Это токсичные, это с длительным сроком хранения в заправочном состоянии примерно. Это такие ракеты, как «Протон». Нетоксичные, это с ограниченным сроком хранения в заправленном состоянии. Ну, например, это «Союзы» и первая ракета американцев «Союз-5», «Сатурн-5». Также так называемые с нетоксичными компонентами топлива основных ступеней ракет-носителя. и наличием разгонного блока с токсичными компонентами топлива. Например, «Союз» с разгонным блоком «Фрига», то бишь первый нетоксичный и второй разгонный блок токсичный. Это такие еще классификации. И это следующая классифицирующая ракета – это по так называемому фазовому составу топлива. Это жидкие компоненты топлива, такие как «Союз Сатурн-5», твердые компоненты топлива, это такие как «Стат», это на и «Тополь» наши. Затем ракеты-носители с наличием ракетных блоков и на жидком топливе, и на твердом топливе. Это Space Shuttle американцев. Затем такая классификация ракет, так называемая классическая, это когда классификация по наличию возвращаемых ракетных блоков. Это ракетные блоки одноразовое применение и возвращаемые ракетные блоки, как сейчас вот делается на Falcon 9, возвращается первой ступени. И это классифицируются ракеты по методу старта. Закрытый старт, так называемый, это шахта это, или подводные лодки, и открытый старт, это вот Земля. Ну, теперь попробуем рассказать, как проектирование на стадии разработки ракет-носителей. Что здесь идет? Значит, первое, это проект, он должен содержать, первое, это этот, замысел, затем план создания ракет-носителя, затем конкретные технические решения по бортовым системам, агрегатам, элементам и так далее. Подготовку производства, изготовление опытных образцов и экспериментальную отработку и других компонентов. Вот РИАТ, немного о космосе, Владимир. Дальше классификация. И это для ракетно-космической техники используется 9 стадий разработки. Это для ракет. Первое – это так называемое ТТЗ – тактика техническое задание. Второе – это авант-проект. Это проект технический, инженерная записка и так далее. Затем идет эскизный проект. После этого идет конструкторская документация. Затем так называемая наземная экспериментальная отработка. Комплексная наземная экспериментальная отработка. Затем летные или летно-конструкторские испытания. Затем подготовка к серийному производству и авторский надзор над серийным изготовлением ракет-носителей. Это вот еще дальше. Дальше попробуем рассказать вот эти пункты более конкретно. Ну, например, первое – это выполнение проектного облика ракеты-носителя по тактико-техническому заданию. Сюда входит анализ статических материалов по ракеты-носителю, разработка тактико-технических требований к проектированию ракетоносителю, расчет характеристик скорости, набор компонентов топлива, какие будут применяться, выбор количества ступеней ракетоносителя, расчет стартовой массы с учетом оптимального распределения массы по ступеням, расчет предварительных объемно-габаритных характеристик ракетоносителя, построение предварительной компоновочной схемы и проектный расчет массы элементов конструкции ракетных блоков и так далее. Вот можете представить, что вы это рассчитываете, вот по таким пунктам это дело идет. Идем дальше. Дальше идет эскизный проект, который включает в себя выбор состава бортовых систем и принципов их работы. Затем это, сюда входит это типовой состав бортовых систем ракетоблоков, система обеспечения теплового режима, система наддува баков, система одновременного опорожения баков топливом, система одновременного опорожения баков окислителем и топливом, пневмогидравлическая система ракетных блоков, система подачи топлива в двигатель, система регулирования боковых составных Значит, это система регулирования боковой составляющей скорости. Вот так называется. Затем идет система регулирования направлению ракеты, система крепления и разделения ракетных блоков, система крепления и разделения главного обтекателя, система крепления и разделения самого космического аппарата. Затем сюда входит такой пункт, как разработка конструктивно-компоновочной схемы ракеты. Затем идет разработка технических заданий на составные части ракеты-носителей. Затем идет обыкновенное так называемое согласование характеристик двигательных установок. Затем идет расчетно-техническая работа и выполнение эскизных проектов по основным составным частям ракеты и бортовым системам, ну и так далее. Это вот что входит в данный проект, проектную документацию. Следующий пункт, как я вам рассказывал, это так называемая конструктивно-компоновочная схема ракеты-носителя будущей. Значит, в ней содержатся следующие документы. Это технические чертежи, виды общей ракеты, общие схемы блоков и ракет-носителей в целом, зона размещения полезного груза под обтекателем, схема расположения элементов системы аварийного спасения, если она имеется, схема расположения элементов системы крепления и разделения головных обтекателей, схема расположения элементов системы крепления и разделения полезного груза, схема расположения элементов системы крепления и разделения ракетных блоков и срабатывания их элементов, затем зона размещения приборов и в приборном отсеке. Дальше это пневмогидравлические схемы двигательных установок ракетных блоков. Зона установки элементов шаровоббаллонов для наддува баков, раструбов, наддува, заправочных клапанов, дренажных предохранительных клапанов и так далее, и так далее. Это все в проекте. Схема установки датчиков выполнения наполнения топливом и датчиков опорожения баков. Они разные. Зона прокладки кабелей элементов пневмогидравлики. Места установки электрических пневмогидроразъемов. Схема установки и центровки ракетного двигателя с рамой. Схема мест установки транспортных грузов и узлов. Схема транспортировки ракетных блоков и ракеты в целом. И последняя — это схема установки ракеты носатым устройством и схема крепления ракеты носатым устройством и схема разделения элементов крепления при запуске ракеты. Вот такие вот чертежи должны быть и документация. Значит, дальше это структура многоступенчатой ракеты. Это ракетные блоки или так называемые ракетные ускорители. Называется каждая отдельная часть ракеты, предназначенная для разгона полезной нагрузки. Ступенью называется соединение ракетных блоков с последовательной нагрузкой. И полезная нагрузка – это первая ступень ракеты, считается вторая ступень, а вторая ступень – это третья. Полезной нагрузкой последней ступени ракеты считается груз, выводимый на заданную орбиту. Ну, на примере вот разгонных блоков, вот первый разгонный блок, вторая. Вот по ступеням их работы, вот как раз этот полезный груз первый разгоняется, несет один полезный груз, второй, последняя нагрузка, один, скорость до введения полезной нагрузки и так далее. Теперь попробуем попроще. Значит, при проектировании отдельных составляющих частей ракеты-носителя, значит, также применяются требования. Значит, к ним относятся требования жесткости для самого ракеты-носителя, требования наименьшей массы и наибольшей плотности компоновки с минимальной массой для конструкции, требования по аэродинамике предъявляются ракетоносителю, затем по герметичности и по минимуму выделения или потребления энергии данным ракетоносителем. Теперь по блокам. Ну вот, например, как выбрать количество ступеней для ракетоносителя? сколько, 2, 3, 4 и так далее. Ну вот, например, первая и вторая ракетные блоки для вывода космического комплекса на опорную орбиту Земли. Третий ракетный блок для старта отправляемого космического комплекса с опорной орбиты Земли на траекторию полета, ну, к примеру, к Марсу. Четвертый блок для коррекции траектории полета к Марсу, предположим, и торможения космического комплекса при его подходе на орбиту Марса. И пятый ракетный блок для старта возвращаемой части космического комплекса с орбиты Марса на траекторию Земли. Он с пневмогидравлической системой ракетных блоков. Работа. Значит, туда входит эта система подачи топлива, двигатель, вот в эти вот блоки. Система регулирования боковой составляющей скорости, так называемой. Система крепления и разделения ракетных блоков. Система крепления и разделения космического аппарата. Это вот предпроектирование. Ну вот теперь самое интересное, так называемая конструктивно-компоновочная схема. Что она в себя включает? Первое это... Ой, стоп, секунду. А, не, забыл досказать еще. Значит, может быть еще так называемая шестая ступень, или так называемый шестой ракетный блок. Это для схода спускаемой части космического комплекса и торможения вблизи марсианской поверхности. И седьмой, так называемый ракетный блок, для старта космического аппарата с поверхности Марса на его орбиту и для стыковки космического аппарата с оставшейся на орбите Марса каким-нибудь космическим аппаратом. Вот, семь ступеней. Теперь, значит, так называемый объем головного обтекателя. Вот вы видите, на ракетах такая наверху самая такая толстенькая часть ракеты, вот этот обтекатель, в ней находится полезный груз. Так вот, обтекатель предназначен для защиты от воздействия аэродинамических нагрузок и тепловых потоков, которые защищают входящий внутри полезный груз. Так, ну что, продолжать дальше, не запутались еще. А то я тут баска, думаю, вдруг там уже запутались. Еще раз, это с расчетом головного обтекателя, предположим, примерная компоновочная схема ракет-носителя, которая может быть, ну, или может проектироваться. Значит, первое, это компоновка хвостовых отсеков. Значит, кроме общих требований по максимальной плотности компоновки и минимальной массе и длине, к хвостовому отсеку предъявляются требования по удобству эксплуатации и сводится к согласованию размеров корпуса и размеров двигателей с учетом схемы передачи усилий. Ну, еще проще, значит, вот то, что находится внизу, должно быть минимизировано, так называемое, отдавать хорошую тягу, ну и, соответственно, уложиться в компоновочные элементы последующих блоков. Затем так называемые компоненты переходных отсеков. Это компоновочные схемы переходных отсеков между ступенями ракет-носителя определяются так называемой схемой разделения ступеней. Это можете видеть вот в первых ракетах, но сейчас это не видно, а вот в первых ракетах вы видели такой, значит, между ступеней такие вот решеточки. Как раньше дома обшивали, видимо, палочками, так и сейчас. Вот для того, чтобы разделились ракеты и ступени, вот нужно было сделать именно компоновочный переход, как разделить отсеки, первый, второй, третий и так далее, ступени, для того, чтобы они, ну, механически отделились. Дальше так называемая компоновка приборных отсеков. Вот это я вам читаю то, что надо сделать для того, чтобы она полетела, не упала. Вот компоновка приборных отсеков, которые будут на ракетоносителе, все, значит, приборных отсеков, это минимальные габариты, ну, в частности, самое главное, это длина. Второе, это доступ к приборам во время эксплуатации ракетоносителя обязательно. И возможность быстрой замены приборов. Ну, это как вот мечта, если сделать компоновку модульных схем для будущих полетов, чтобы не вынимать, просто блок вытащил, поставил. Ну, вот, уже с созданием первых ракет, вот уже вот эта тема, как возможность быстрой замены уже была сделана. Ну, а 3АТ немного о космосе, Владимир. Следующее, это требования компоновки космической головной части. Значит, здесь первым пунктом идет доступ к наиболее ответственным элементам полезной нагрузки во время подготовки ракет-носителей к пуску. Это для того, чтобы можно было ракету на стартовой площадке добраться до основных узлов, посмотреть, ну, бывают какие-то нештатные ситуации, чтобы можно было где-то открыть, ну, будем считать, крючок, люк, посмотреть. Вот это имеется в виду уже в конструкции. И второе, это возможность установки системы аварийного спасения при запуске пилотируемых кораблей. Также можно земли. Теперь интересная вещь, так называемое разделение ракетных блоков. Вот в компоновочной схеме ракетоносителя необходимо определить плотности или так называемые узлы ракетных блоков, крепление и разделение ракетных блоков. Как правило, это с помощью перезамков толкателей. Ну, замки срабатывают электрическим способом и происходит разделение. Но это один из видов, есть еще другой. Вот если ракетоноситель имеет схему с последовательным соединением ракетных блоков, то отделение отработавшихся ракетных блоков осуществляется, как правило, совместно с переходным отсеком, который переходит, примыкает к верхней ступени, то бишь идет ракета, переходный отсек, вот эта пустота, между первым, потом идет вторая и так далее. Вот они отсоединяются, вот если применяются вот так называемые пиропатроны. Затем идет, если ракетоноситель имеет так называемую схему с параллельным отсоединением ракетных блоков, то отделение отработавших блоков может осуществляться по различным схемам. Ну, например, есть так называемые уже отработаны 4 схемы. У отряда немного космоса Владимир. Первое, это при помощи команды на выключение двигателей боковых блоков одновременно подается команда на перезамки и освобождается элемент. Вторая схема – это отделение боковых блоков с помощью реактивных двигателей твердого, на твердом топливе. Ну, после окончания работы двигателей боковых блоков подается команда на перезамки нижних и верхних узлов крепления боковых блоков, которые крепятся к центральному. Ну, одновременно подается команда на отключение ракетного двигателя вот этих ступеней, и при срабатывании они идут бок, отсоединяются и уходят от основных частей ракетоносителя. Третье – это отделение боковых блоков с помощью аэродинамических сил. И последнее – это отделение блоков на основе рычажных механизмов. Такое есть. У отряда немного космоса Владимир. Теперь немножко скажу о разгонных блоках. Дело в том, что эта система служит для того, чтобы вывести окончательно полезный груз на ту или иную орбиту. Значит, самое интересное и самое такое конструктивное решение, это когда, предположим, имеется многоступенчатый разгонный блок. Например, первый разгонный блок, второй разгонный блок, и третий. Так вот, заключается в том, чтобы после отработки первого разгонного блока скорость второго блока, начальная скорость, будет соответствовать конечной скорости первого разгонного блока. А вот скорость третьего разгонного блока, если он будет, должен соответствовать скорости конечной разгонного блока второму. Вот такая система. Все должно быть отработано очень четко. В противном случае полезный груз не будет доставлен. Если какие-то из разгонных блоков сбойнут, то полезный груз не выйдет туда, куда ему положено. Это вот так, вперед чуть-чуть. Вот космические разгонные блоки. Значит, вот они отличаются от разгонные блоки, от обычных блоков, чтобы обеспечить возможность разгона полезного груза и с возможностью неоднократного включения разгон элемента. Если ракета-носитель ступени отработает и уходит, то разгонный блок должен работать и включаться или выключаться определенное количество раз. Вот разница между ними. Ну вот, например, так называемый разгонный блок L. Это самый первый разгонный блок, который используется для отправки полезной нагрузки в район Луны. Если так можно взять. В составе первых модифицированных ракет-носителей типа «Союз». Вот Следующий был разгонный блок выведения, назывался он ИКАР. Это блок использовался на ракетоносителе Союза. Третий разгонный блок выведения, это был Волга. Вот этот блок предназначен для расширения номенклатуры решаемых задач по выведению полезной нагрузки для ракет-носителей типа «Союз». Затем разгонный блок типа «Фрегат». Вот этот разгонный блок предназначается для использования ракет-носителей типа «Союз», «Зенит», «Протон» и устанавливается под головной обтекателем совместно с полезной нагрузкой, то бишь последней. Есть такие разгонные блоки, как тип D и DM. Это блоки предназначены для ракеты-носителя «Протона». Следующие разгонные блоки, так называемые, это КВРБ и УКВП. Это блоки для ракеты-носителя, также «Протон». И последний, это такие разгонные блоки, как блок БРИЗ-М и БРИЗ-КМ. Вот блок БРИЗ-М используется для «Протона» и имеет особую компоновочную схему. Без них полезный груз далеко не уйдет. Теперь, какие требования будут предъявляться к ракетоносителям, и в документации потом должно идти уже в металле. Так вот, возможность проведения пусков в любое время года и суток при температуре окружающей среды или воздуха от минус 40 до плюс 50. Вот то, что я вам прочитал, только половина того, что конструктор должен делать. Вот это его, будем считать, дополнительная задача. Значит, вот минус 40, плюс 50, с влажностью примерно 98%, вот здесь 20%, при температуре 20 градусов Цельсия. Атмосферное давление должно быть рассчитано от 620 до 780 миллиметров ртутного столба. И скорость ветрового нагрузки у поверхности Земли примерно 20 метров в секунду. Я у АТРИ-АТ, немного о космосе, Владимир. Не запутались еще? Ну все, ракету мы точно создадим. Идем дальше. Значит, требования дальнейшие – это хранение, приведение ее в состояние установочных готовностей, техническое обслуживание, естественно, подготовку к пуску, заправку и так далее, и так далее. Ну вот, примерно такие основные требования нужно к ракетоносителям. Теперь топливо. Какое топливо нужно выбрать при проектировании ракеты? Сидим мы с вами и думаем, какое же нам придумать топливо-то, или какое у нас есть. Вот выбор топлива при проектировании ракет имеет, в общем-то, особое значение, так как оно в основном является тем компонентом, который дает возможность ракете-носителю подняться. Значит, плюс к этому, какой будет применяться двигатель, естественно, масса, габариты тут же вылезают. Значит, имейте в виду, обязательно нужно, что от 80 до 92% стартовой массы ракеты приходится на долю топлива, то бишь львиная доля. Теперь попробуем, какую мы из топлива возьмем из имеющимся у нас сейчас. Это так называемая классификация топлива. Вот в ракетной технике используются три вида ракетных топлива. Это жидкие, твердые и комбинированные. Твердые горючие и жидкие окислители. Значит, жидкие топлива классифицируются по следующим признакам. Это по числу компонентов. Двухкомпонентные, раздельно хранимые и подаваемые в камеру сгорания так называемого жидкостного ракетного двигателя, то бишь в ЖРД. Например, жидкий кислород, жидкий водород и однокомпонентное, например, перекись водорода. Двухкомпонентные топлива. Это, в свою очередь, классифицируется по способу воспламенения. Это не самовоспламеняющиеся, требующие для своего воспламенения дополнительный источник тепла. Например, керосин плюс жидкий кислород. Затем идет самовоспламеняющийся, это азотная кислота плюс керосин плюс диметилгазин. По температуре кипения топлива, это высококипящие, например, керосин, низкокипящие, это жидкий кислород и жидкий водород. И затем идет твердое топливо, который подразделяется тоже на компонент. Это на многокомпонентный, это нитрогрицерин, так называемый. И плюс нитроцеллюлоза. Значит, затем идет гетерогенные или смесевые, в которых в качестве окислителя используется соль, богатая кислородом, а в качестве горючего органические типы резины, асфальт и так далее. Ну, например, пилохлорат, так называемый, язык сломаешь. Аммония плюс каучук. Вот в комбинированном топливе один из компонентов находится в твердой фазе, а второй компонент в жидкой. Ну, например, твердый горючий и жидкий окислитель. Вот, в частности, так называемый противоспутников трехступенчатой ракеты, запускаемые с помощью самолетов, может быть, у нас такие. Но это там в качестве горючего используется окислитель и жидкий кислород. Вот. Дальше. Что мы должны иметь про предпроективное? Это оптимальное распределение массы ракеты носителя по ступеням и расчет стартовой массы ракеты. Каждая ступень должна быть рассчитана по своим расчетам, и плюс компоновка должен получиться какой-то пакет. Вот выбор характеристик масс ступенчатой ракеты носителя осуществляется в результате решения так называемых оптимизированных задач. Когда уже все сделано, и дальше уже ни больше, ни меньше смысла нет. Затем в конструировании есть такая тема, как определение предварительных объемно-габаритных ракетных характеристик ракет-носителя. Вот в процессе набора компоновочной и конструктивно-силовых схем возможно изменение исходных данных. Поэтому на основании опыта проектирования принимается, ну, наверное, где-то процентов 10 резерва по массе полезной нагрузки, что соответствует примерно 3% резерву по габаритам. Ну вот, таким образом, компоновочную и конструктивно-силовую схему разрабатывают, исходя из расчетной массы полезного груза. Ну, если еще попроще, то вот если вы помните фильм «Укрощение огня», когда Сергей Павлов спрашивает и ругает разработчиков, что они в общую массу не влезает то иное оборудование, которое дает возможность вес увеличивает. Вот поэтому с учетом тогдашней задачи 10% резерва. Поэтому из конструкции то, что было задумано раньше, сделано так называемая пакетная нагрузка. Поэтому вот все, что читается, вот я начитываю, это вот должно компоноваться, делать, конструировать, собирать и так далее, и так далее. Идем дальше. У отряда Т немного космоса, Владимир. Ну, следующая задача, это примерно разработка предварительной компоновочной схемы ракет-носителя. У нас с вами есть, вроде все посчитали, компоновка по борьбе есть, топливо есть, какие-то наработки есть. Теперь идем дальше. Компоновка ракет-носителя начинается, как правило, с первой ступени при последовательном соединении и с центральным блоком и при параллельном соединении ракетных блоков боковых. Компоновка производится снизу вверх, ну, то есть начиная с хвостовых отсеков и кончая головной частью. Затем проводится компоновка топливного отсека, это где находятся баки окислителя горючего. Затем идет переходный отсек между ступенями с учетом выбранной схемы разделения ступеней. То есть вот эти вот переходные отсеки, они разные по конструкции. Аналогично проводится компоновка ракетных блоков верхних ступеней ракет-носителя. Ну и заканчивается компоновка разработки схемы переходного отсека от ракет-носителя к полезной нагрузке. Вот такая примерно схема. И последовательно, это последнее, это установка головного обтекателя. Видите, все ракетно собирается внутри, это двигатель, переходные отсеки какие-то настоят. То есть, ну, по-простому переходной, это как бы держать, скрепиться, предположим, первая ступень со второй ступени, вторая ступень, третья, и заканчивается разгонным блоком, головной частью. Теперь приборный отсек. Также имеется компоновка. туда, значит, входит первое, это минимальные габариты, очень сложно, это длина. Второе, это доступ к приборам во время эксплуатации ракет-носителя. Это достаточное количество люков. Я вам рассказывал, что изначально, когда конструкция была, нельзя, невозможно было, да и сейчас эта уже конструкция вошла уже в норму конструирования, что ракета-носитель поднимается с определенным количеством приборов, которые имеют задачу минимизировать, предположим, полет на какую-то высоту, затем приборы доставляются уже следующей ракетой, в то время как на первой ракете уже предусмотрена компоновка, крепление и так далее, и так далее. Затем возможность быстрой замены туда же входит при конструкции, то есть вы же компоновку должны уже сделать. И размещение части приборных в так называемых в межбаковых отсеках. Ну вот и сама длина этого отсека. Вот это все, то бишь есть пространство, где находятся баки, там пустота есть. Вот туда размещается часть приборов, и туда же нужно сделать компоновку. То бишь, где будут находиться, как находиться, в противном случае это риск, неправильно будет лететь ракета, либо может быть у нее вибрация большая и так далее, и так далее. У отряда НЕОГО Космос, Владимир. Так, ну вот, наверное, и... А, нет, секундочку, сейчас я тут еще что-то вам хотел сказать. А, вот. Значит, разгонные блоки. Еще тут у нас есть где, куда и как. Так называемые разгонные блоки. То есть, что с ними делать? Значит, основные, я вам скажу, что разгонные блоки для того, чтобы поднять полезную нагрузку. Значит, вот поскольку космический разгонный блок должен находиться в открытом космосе относительно долгое время, то они должны содержать в себе бортовые обеспечивающие системы, характерные для космических аппаратов, а именно это система электропитания, терморегулирования, ориентации, стабилизации и так далее, и так далее. Это маленький космический корабль. А вы позвоните в Роскосмос, там вам скажут. Телефончик сказать? Зайдите в интернет, наберите Роскосмос, позвоните, я думаю, там все скажут. Куда, куда, с какого стартовой площадки, все скажут. Вам поговорить хочется? Пожалуйста, я прекращу, пожалуйста, разговаривайте. Если вас это только интересует, то я вообще не понимаю, зачем вы пришли сюда? Посмеяться? Смысла нет. Я уже здесь 10 лет провожу, так что вы видите, меня ничем не собьете. Это я уже слышал. Все ваши хихоньки, хахоньки. Поэтому говорю, что хотите, звоните, я вам серьезно говорю, что Роскосмос, позвоните, вам там все скажут. Нет, мне просто надоело вот эта вся эта система. Прийти в валенок, повалять мужикам тут за 50 лет, ну, может, поменьше. А дурака валяет хуже детского сада. Я говорю, ну не хочешь, ну пойдите вон на 500, сходите еще куда-нибудь. Ну если это вам не интересно, какого шута вы приперлись? Вот честно говоря, ну что приперлись? Делать нечего. Ну я же неинтересно рассказываю. Так, идем дальше. Значит, разгонный блок L. Это самый первый разгонный блок, который используется для отправки полезных грузов в район Луны в составе первых модификаций ракет-носителей, которые у нас были. Второе, это разгонный блок ИКАР, я вам рассказываю. Это вот на Союзах используется до сих пор. Потом, даже могу рассказывать, это вот Волга. Затем у нас был фрегат. Он, значит, не очень часто в нем рассказывали. А вот разгонные блоки, такие как ДДМ, это вот у нас он используется для морского старта, для зенитов, вот в частности протонов, блоки, вот самих разгонных блоков окислителей имеют форму сферы, а баки горючего формы тора. Ну, правильно понимаете, что значит окислитель и топливо, они находятся в разных баках, потому как если соединить, то получится, поэтому все и работает. Даже к компоновка. Вот видите, я бы сказал, что одно, значит, бак имеет в виду сфера, а второй тора. Ну, тор знает торовый трансформатор. Даже здесь именно сделано таким образом, что вот эта компоновка, эта конструкция данных баков для окислительных огородов должна быть именно таким. Это для оптимизации крепления бака или баков внутри тех или иных ступеней. Это нахождение или определенном месте он должен находиться. Это все связано для того, чтобы ракета именно шла без всяких, еще раз повторюсь, без дополнительных нагрузок. Но вот если вот вопрос по поводу, вот маленький такой исторический факт. Вот когда вот спор идет, были американцы на Луне или не было, значит, одни, значит, пользуются доводами всевозможных там фотографий, теней и так далее, и так далее. Ну, чтобы туда не залезать, потому что каждый может по-своему сказать, что свет там, фото не так, и так далее. Значит, если брать чисто технические точки зрения, то в свое время Сатурн-5, по заявлению самих же тех же американцев, при разработке он имел сильную вибрацию. Так называемая, существует ракета-состояние, так называемая низкочастотная вибрация. Это определенные частоты по низкой частоте, которые, если ракета превышать будет этого компонента, она просто развалится. Согласно американцам, то, что они сказали, значит, вот этот вот ракет-носитель Сатурн-5 превышала так называемую частотно-характеристическую частоту, однако же она полетела. Поэтому говорю, что вся компонентная, то, что делается в ракете, должно быть вот один только момент. Дальше существует еще. Я Латрия Тен, Неогокосмос, Владимир. Так, ну вот, самые такие ходовые у нас, это основное БРИС или БРИС-М. Вот он имеет так называемый кольцевой бак, значит, по периметру разгонного блока. Ну, как бублик будем считать. Вот он сбрасывается после отработки топлива и при проведении определенных маневров. Вот этим достигается больше эффективность разгонных блоков по массе вводимой нагрузки. То есть я сказал еще раз, что каждый разгонный блок, маленькая космическая ракета, очень сложная. Ну вот из-за того, как она будет работать, и система автоматики будет работать при отделении первый разгонный блок. Вот, по-моему, позапрошлом год у нас была вот авария по БРИЗам, что не сработал первый разгонный блок, второй разгонный блок не смог войти. Вот и ракета не пошла, не полезный груз не был доставлен на ту или иную орбиту. То бишь, если значит, разгонная первая сработала ступень, была вторая сработала, третья, после третьей ступени разгонный блок. Значит, предположим, он имеет определенную скорость. Значит, по определенной скорости он, значит, заканчивает, автоматика срабатывает, дает команду на второй разгонный блок, ну, предположим, какой-то определенной скорости. По максимуму он разогнался, это отделяется, уходит, сгорает. Следующий разгонный блок. Разогнался, дает команду, если третий существует. Вот в третьем есть она сама полезная нагрузка. Не здесь, не в первом, а именно в последнем блоке. И вот этот второй блок дает возможность при максимальной скорости дать начальную скорость третьему разгонному блоку. И уже третий разгонный блок выводит полезную нагрузку, ну, в частности, там, на ГЕСС, она на орбиту. Ну, что еще? Вот есть так называемые еще разгонные блоки, апогейные и, так сказать, они представляют собой разновидность разгонных блоков и названы только потому, что включает, как правило, на апогейных участках. Ну, вы знаете, что такая есть, существует норма апогея и перигея. Апогея, значит, это одно, дальность, перигея – это другое. Ап – это вверх, пери – это ми. Значит, ап – выше, пери – ми. Значит, минимальный перигея, значит, как у нас любой космический аппарат летит, значит, он имеет апогея и перигея. Вот такие существуют разгонные блоки. Вот предварительно космический аппарат выводится на переходную орбиту обычным ракетным блоком верхней ступени, а потом уже разгонным блоком, ну а потом уже вот, если нужно, перегей. Ну, вот, вкратце я вам попытался сказать, что нужно сделать конструктору для того, чтобы сделать так, чтобы она взлетела, ракета. Может быть, что-то, если непонятно, я постараюсь как-то еще попроще, но, мне кажется, проще нет. Вот. Или что-то повторите. Я у Атрия Тен, Неогокосмос, Владимир, слушаю. Неужели все понятно? Так, ну ладно, если понятно, тогда хорошо. Ну, повторюсь, это еще только часть того, что существует. Ну, я уже не стал вам приводить там какие-то формулы, потому что, наверное, даже если я вам расскажу, ничего не получится. А, значит, еще это вводится для того, чтобы сама конструкция, попроще говоря так, конструкция заключается и должна собираться таким образом, чтобы все стояло на своих местах. Ну, давайте сделаем так, что простой вариант. Я думаю, у нас есть здесь присутствующие радиолюбители, которые ездят на машинах и имеют прицеп. Неважно, какой конструкции. Химкинского завода, там, еще какой-то, маленькие, большие. Знают, что вот если прицеп, вернее, на прицеп положить не так чуть-чуть груз, ну, чуть-чуть, то когда едешь на машине, начинает между машиной и прицепом дергание вот это вот. Это говорит о том, что в прицеп неправильно положен и размещен груз. Я думаю, таким сталкивались. То же самое в ракете. Каждое устройство, начиная от компоновки, крепления двигателя, как он будет крепиться, где, чем конструкцией, чтобы он будет находиться. Приборные отсеки, те, которые находятся, предположим, на и имеют задачу отработки носителей, те приборы, которые находятся в так называемых переходных отсеках. А горючее должно находиться в таких габаритах, баках, горючее и окислитель. Дело в том, что в космосе там немножко все наоборот. Ну и так, если взять, то полный бак – это плохо. А вот когда, вернее так, полный бак – это хорошо, а когда малый бак – это плохо. Уменьшается количество топлива, соответственно, это влияет на ракету. Ну, что еще? Ну, это сюда еще включается, плюс сюда еще это кабели, разъемы. Должны проводиться там, это не просто его, значит, вот куда мне осталось место, туда я их и поставил. Также идет компоновочная и расчетная часть переработки космического аппарата. Я у отряда много о космосе, Владимир. Ну и что еще туда? Это все расчеты. Плюс это охлаждение двигателя. Чем будет охлаждаться конструкция сопла? Дело в том, что существует методика охлаждения того же сопла, потому что температура очень большая. Я как-нибудь вам потом постараюсь рассказать, как это осуществляется. Также и ходит. Вот это все влияет на тому, как ракета полетит. Поэтому, если брать, кто вспомнит, опять же, фильм «Укрощение огня», помните, там, когда, значит, Сергей Павлович докладывает, значит, тангаж, рыскание в норме. Через 30 секунд. То бишь, как ракета летит? Ведь она же летит не просто прямо, она, во-первых, еще и крутится. Должна иметь какое-то направление. И плюс вот это все, если будет превышено, то ракета просто либо упадет, либо развалится. В любом случае, она должна лететь туда, куда нужно. Ну, а по полету, уже повторяюсь, я говорю, это уже теми компонентами, теми разгонными блоками или ступенями ракет, которые существуют. Плюс компоновка. Вот я говорю, что пакетная система, вот что впервые придумал Сергей Павлович Королев. Вот проконструирование данного пакета, когда боковые блоки срабатывают вместе с пакетом первой ступени, в общем, первая-вторая ступень, это одна будет конструктивная, значит, конструкция, думает, если будет так называемая поперечная схема, значит, одна, вторая, третья, значит, другая конструкция. Соответственно, все крепления, компоновка, расположение и так далее, имеет вот значение. Плюс так называемый груз, который доставляется. Вот ракета проконструировали, все раскомпоновали, и теперь, когда идет загрузка полезного груза, туда же также входит определенное расположение тех или иных узлов. Вот если место расположения, крепление данного узла не так, как, значит, один узел, предположим, такой аппарат должен находиться, значит, вот в том же прогрессе, к примеру, там он везет топливо, предположим, запасы кислорода, там, какие-то запасы пищевых, приборы и так далее. Вот все это находится в определенном месте. Определенное имеет крепление каждого узла. И на каждый узел, на каждый прибор имеется специальная характеристика, которая прикрепляется не больше, не меньше. Как-то для каждого имеется возможность узнать, что, куда и как. По-простому. Наверное, все. Я у отряда «Тренинга космоса» Владимир. Слушаю вопросы. Вопросов нет. Тогда спасибо. Я думаю, что если действительно вам что-то там я из-за того, что я сказал, понятно, то отрадно слышать. На приеме. 50 секунд, Павел, секунд. Там кто-то еще был. Я у отряда «Тренинга» слушаю. Кто-то там вдалеке. РД-3, Анна Жук-Йод, да? Сейчас юго-запад, а имя? А, принц Сергей. Спасибо. Ну, спасибо, что подошли и хватило сил на все вот эти вот компоновочные элементы. И за что, всего хорошего, спасибо. До свидания. Следующая среда, 20:30, на этой частоте. Тема я потом стараюсь рассказать. Так, Павел, слушаю. КЛ, вопрос. Это она была семерка, не шахтная система. Семерка, как она есть, так она есть. Просто вот узел, вот она стоит, вот так она и стоит. По-другому никак. Модификации потом уже придумали, что давайте мы их в шахту запихнем. Уже модификации 9, R9 и R16 и так далее. А первый нет, как она вот стояла, вот у нее стоит, вот так и есть. Семерка по-другому не ставилась. Естественно, конечно, и все ракеты из шахтного типа вертикально стоят. Только, естественно, при данной конструкции системы сервисозаправки, подвоза, хранения, это специфика каждой ракеты, каждой компоновки, которая стоит вот при стартовой площадке, например. Конечно, потому вот и борьба-то шла между нашими и американцами. Как поставить ракету в шахту, как ее поставишь, что туда нужно быть. Жидкое топливо. Какое? Ага, вот такое. А, значит, окислитель. Он ядовитый. Вот. Гидразин. Ядовитый. Какой материал? Такой материал. Так, угу. Другой не получится. Ведь я не... Значит, почему я спросил? Поняли вы, не поняли? Вот это все, то, что я вам сказал, это только того, что существует. Просто вот как, значит, информация, что считает. Сложность заключается в том, что все, как хранить. Ну, к примеру, вот керосин или там жидкий кислород. Значит, состав материала. Не только в чем он будет находиться, а материал, из чего он будет делаться. А какой вы толщины? Это я еще не сказал, какой материал будете применять, какую толщину стенок, а это вес. Значит, и плюс и запустить. Ну, сколько этот. Вы же не можете там сделать стенку, припомню, там был вот гептил. Он очень ядовитый, просто ядовитый. Значит, в баке. А сколько он продержится? Вот столько-то. Ага, значит, столько продержится, значит, столько мы не можем держать. Нужно ее перезаправлять. А значит, это влияет объем на какой бак, куда полетит. Дальность, все рассчитано, и плюс время. А самое время это чем больше, чем раньше пустить, тем лучше. Поэтому, значит, американцы решили поставить, предположим, на твердотопливное. Ее поставили, стоит, но в твердых топливах тоже есть кое-какие заминки. Ну, посчитали, что твердое лучше. Поэтому начали искать, какое топливо, ага, жидкий кислород, придумать, что-то еще. Ну вот, а это все зависит от того, куда поставить объем. Это возможность, сколько она будет стоять. Конструктив это обязательно. Ну, запустить-то еще проблемы на кнопку нажать, но ее нужно еще и держать в боевом состоянии. А чтобы ее в боевом положении, нужно иметь компоновку. А компоновку вот она. Вот я вам прочитал. Сначала чем заправить, как заправить, и что это делать, какой вес получится. Ну и сколько потом лопатой канала копать, например. Вот. Еще не все. Вот представьте, что... Это, правда, отдельная тема будет. Вот представьте, что там наверху ведь топливо тоже должно находиться в определенном... определенное топливо должно находиться в определенной среде. В противном случае он либо не будет по трубопроводам подаваться, либо он бабахнет. Значит, там тоже специально существуют нормы, при которых то иное топливо содержится при температуре, предположим, от и до, или при морозе от и до, и оно должно автоматически и поддерживаться. Вот прогресс привез топливо. Он же не просто привез, мы не вот как на, мы приезжаем на заправку, тут проще. Пистолет ставил, денежки отдал, и все, она потекла. Там такого нет. Ему нужно еще привезти туда, его нужно заправить, а после заправки, чтобы работало это все, нужно привести, довести до консистента вот этого топлива до определенных характеристик. В противном случае оно там не нужно. Вот так. У отряда Т немного космоса, Владимир. Ну что, еще вопросы?
Владимир, а если не подскажете, каким топливом именно вот заправляют в МКС для МКС для корректировки его положения?
Павел, секундочку. Роман 2, Дима Боря, Игрек. Послабее. Слушаю вопрос. Извините, ваше имя и откуда вы работаете? Значит, Роман 2, Дима Борис Игрек, у отряда. Дмитрий, значит, вопрос такой. Тема есть такая у меня была. Значит, для радиолюбителей у нас, к сожалению, ну, сейчас на МКС, в общем-то, ничего нет, за исключением это SSTV, так называемое медленное телевидение, вы знаете, в курсе. Отследить, когда они оттуда посылают картинку, сложновато. Бывает момент, что можно увидеть информацию, можно нет. Значит, частота радиолюбительская передается на частоте на 145-800. Значит, 145-800, значит, режим SSTV, работает в режиме ЧМа, так как там Кен вот наверху, с модуляцией PD-120. То бишь, если даже у вас нет никакого аппаратуры для SSB, можете взять любую портативную станцию. Интерфейсик, самое главное, был между компьютером и аппаратом, можете принимать. Кстати, вот сейчас я после вот этого, после квадратного стола, я тут продемонстрирую, что это себя представляет, вы можете воочию услышать, если будет желание. Это первое. Второе, 145-825. Вообще, это система для АПРС. Вот, если кто успевает или может слушать, у нас на частоте 144-800 есть система АПРС. Но это немножко по-другому. А вот 145-825 это с возможностью работать радиолюбителя через МКС, не через интернет, а через радиосвязь для связи с с МКС. Значит, ну, программа, я думаю, найти можно. Ну, есть такие программы, неплохая, так называемая, есть USS U United Italy Sierra Sierra. USS, программа неплохая, там немножко, правда, помучиться чуть-чуть, но она работает. Значит, что еще? Значит, это именно с МКСом. Ну, пожалуй, все, других связей у нас больше нет. Космонавты уже давно, мы с ними не работаем, вот как микрофон, к сожалению. Единственное, что это можно заказать, ну как, ну, например, вот школы, радиокружки, они делают, сдают заявку в ЦУП, пишут, предположим, там письмо, что значит, с таким-то, значит, мы хотим, так далее, так далее. Отправляется туда, там это рассматривается, присылается бумага и дается время и частота, на которой будет производиться связь. Раньше мы работали проще. Космонавты во время отдыха могли подойти по собственному желанию, и им разрешалось. И мы работали, вот как сейчас разговариваем. Набираю вот просто микрофон. Ну и что у нас осталось из спутников? Это 2,5 калеки. Частота, значит, опять радиолюбительская, это ФО-29, французский спутник. Работает в режиме CW, SSB, и там маяки. Значит, частоту можете посмотреть. SO-50, старый спутник, но еще тоже работает, еще может работать. И АО-85. Вот, пожалуй, три таких кита, которые еще что-то может. Есть и другие, но они немножко послабее, хотя можно через них. Ну, такие как АСС, КИТСАТ и так далее, и так далее. Ну, вот, пожалуй, все, что может быть. На борту МКС, повторюсь, значит, вот находится наша одна антенночка, которая применялась в свое время для работы по эфиру. Все, больше от основной, там уже антенны другого состава. Ну, если будет интересно, я могу как-нибудь обзор сделать, какие антенны. Ну, это не для любителей, это антенны для, предположим, там, исследования земной поверхности, там, предположим, каких-то приборов для изучения космоса и так далее, и так далее. Если это интересно, то смысл есть. Но, естественно, вы туда не услышите, потому что наша частота, таких, к сожалению, частот нет, например. Команда 2, Дима Боря, Игрек, УА-3-2Т. Значит, по поводу телеметрии, командной телеметрии, управления и так далее. Естественно, частоты уже не те, даже если взять, то у нас там аппаратуры нет. Это во-первых. А во-вторых, там их столько много телеметрии, но в свое время, только что в то время, в тогдашнее время, только с начала, Ну, для начала только по телеметрии для поднятия ракет существовало только 30, около 300 команд, или нет, датчиков, которые давали команды. Поэтому это в то время, сейчас сами техника большая, так что, как правило, все это дело идется там на частотах выше. По поводу космических аппаратов, которые там летают, ну, объясню, что каждый космический аппарат, ну вот в частности у нас вот, я рассказывал в прошлый раз по Curiosity, Opportunity, через чего все проводится, там висит два спутника. На них есть УКВ антенны, есть наша частота, но не наша частота, там 401 МГц, и, по-моему, 406 и 470 МГц. Но наши антенны, естественно, такие не помогут. Это нужно тарелочку где-то в метров 37 поставить этого, и туда вот. Да, у кого еще применяется. Но остальные связи для работы с космическим аппаратом, это уже на гигагерцах, но в части Opportunity и вот Curiosity, это 8 ГГц, 7 ГГц, 6 ГГц, 32 ГГц, 33 ГГц, и вот наши вот эти 401, 406 и там 431. Ну, невозможно, вот, к сожалению. Поэтому, хотя не существует. Ну, сами понимаете, усиление вот этой вот параболы, которая тарелка в 37 диаметром, ну, по сравнению с нашей ЕГОЙ, это нашего ЕГАВНИ не получится. По поводу, если бы вы говорили, по спутник с вертикалом, можно работать, но тогда, вернее, с палкой вот этой с нашей там. Вот у меня X-50 стоит, ну, пока. Можно с ней, но тогда нужна орбита, чтобы была точно попадала под ее характеристики. Но если взять вертикальную антенну, предположим, X50, то примерно лепесток у нее, ну, неважно, 50, X50, неважно, Diamond и так далее. Грубо она получается от 10 до 25 градусов, это максимум. То бишь, ваша орбита должна этого МКС составлять от 10 до 10, примерно. В противном случае вы ее не услышите. Если вот ниже, ну, единственное, что можно ниже услышать, это погодный спутник. К сожалению, или к радости, наши палки берут их не. Вот такие, как НОА, три спутника, 15, 18, 19. Они, у них наоборот, чем ниже орбита, тем лучше, чем выше орбита, тем хуже. Наши палки берут. Ну что еще, по поводу спутников еще. Значит, я говорю, что вот помимо того, что ФО-29, СО-50, И-85, их еще есть. Есть еще те спутники, наши радиолюбители, которые еще дышат. Они включаются либо тогда, когда они поворачиваются солнечными батареями на солнце, и только за счет этого они включаются. Так как батарейки уже давно уже из срока службы вышел, таких спутников тоже много. Но их надо мониторить. Ну, специфика некоторых спутников такая, что вы, если его увидите или услышали, то в момент запуска приходит так, значит, определенная частота с определенным тоном, ну, к примеру, 88,4. Вы его нажимаете сначала, значит, он срабатывает, потом вы переходите на 94,8, и уже с 94, с тоном 94,8 вы работаете туда. Ну, вот такая примерно. Ну, в частности, такой есть спутник, старый наш радиобийский, называется НО-44. Старичок, который помер, его уже похоронили, а через энное количество времени его нашел радиолюбитель включенным. Это бывший 50-1. Работает. Такой ККСА, такой спутничек есть. Или ККС-1. Тоже спутник. Ну, когда работает, когда нет. По поводу телеметрии. О, сейчас я паузу сделаю, отреагирую на Белокосмос, все, Владимир. Значит, по поводу телеметрии, можете найти в интернете, ну, вот зайдите в amsat.org, только на английском языке, потому что когда на наш заходишь, он плохо, ну, не только по его, это информация как-то не такая. Значит, есть спутники, вот именно те спутники, которые включаются либо с командой с Земли, ну, вот у японцев такие парочки спутников есть, или те, которые летают, которые поваляются к Солнцу. Значит, есть программы. Ну, вы его закачиваете в интернет и, ну, как вот, предположим, там, ну, микс, к примеру, или там какой-то, и во время работы, он когда телеметрию выдает, он вам сам автоматом вот эту болванку или там рыбу заполняет сам. Ну, предположим, там температуру внутри, температуру снаружи, значит, напряжение батареек и так далее, так далее. То есть на каждый космический аппарат это своя схема и своя вот этот шаблон. Очень интересно, ну, действительно интересно, по крайней мере, что хоть там есть. А по поводу служебной телеметрии, вряд ли наша аппаратура когда-нибудь сможет это дело сделать, так что поэтому, кроме вот такой телеметрии можно. Единственное, что можно еще попробовать, но это опять же для гурманов. Значит, вот есть, я как-то назад рассказывал, но, наверное, то ли прослушали, то ли нет. Значит, существуют у нас спутники, так называемые, геостационарные, которые мы смотрим телевизор, начиная от Хёрдберда, там, положим там, в общем, спутники. У них есть некоторые спутники, так называемые, вот сбился-то. Сейчас, секундочку. Сейчас, Дима, сейчас. Маяки. Значит, вот можно, но это надо посидеть, чуть-чуть помозговать. Значит, берете либо любой старый заброшенный тюнер, который у вас не цифровой аналог, ему все равно. Значит, и вот через цифровой или аналоговый тюнер, значит, таблица есть в интернете, можно покопаться, найти ее. Спутник просто выдает не тимиты, а у него маяк работает. Так называемый маркерный канал и маркерная частота. Ну, вот можно так. И последнее, совсем для гурманов, ну, вы можете, предположим, ну, посмотреть, по крайней мере, послушать Юпитер. Это не сказки, можно сделать, ну, имея старую добрую тарелку, если она дома у вас валяется, и она вам не нужна, ну, при помощи маленьких пасов руками и головой, это выходит на муле. Можно туда, но это опять нужен компьютер, нужна вот антенка, например. Мадва Дима Барри Игорь, КУА-3-2Т, принтер, Дмитрий. Спасибо за терпение, если нравится, это отрадно, по крайней мере, что-то интересно. Ну, будет желание, на почту, если что-то будет, я постараюсь ответить. Ну, мой позывной и собака Mail.ru. Всего хорошего, удачи, 73, до свидания. Так, ну, наверное, все сбежали.
Владимир.
Да, Павел.
Ну, так, еще раз повторю вопросы. Каким топливом заправляют МКС для корректировки положения?
Нет, там свое топливо. Я в следующий раз расскажу, чтобы интригу сделать. Там специальные маленькие двигатели стоят, такие маленькие сопелки. Они исключаются немножечко, потому что если много будет, он взлетит дальше. Там свое топливо существует. Вот. После этого оно включается. Помимо того, что их же много, там есть, предположим, двигатель сближения, двигатель стабилизации. И так далее, и так далее. Но вот заодно... А, вот, кстати, сделаем. Давайте сделаем так. Вы мне в следующий раз постарайтесь компьютеры найти, программку, а я потом вам скажу, дополню, так или нет. Хотя бы для коррекции орбиты Международной космической станции. И чем МКС корректируется? Вообще, как чем?
Ну, я как-то смотрел насчет топлива, не особо понял, нашел. Может быть, конечно, плохо я смотрел. Вот.
Там работает вот... Существует, так называемая, есть система ориентации космического корабля. Вот там специально есть, стоят эти двигатели, которые корректируют. Помимо, если просто поднять, то вон есть наши прилетают спутники, которые привозят тоже протон, прогрессы. А так у него существует своя система.
Ну да, этот я в курсе, но вот чем заправляю, очень сильно хотелось бы узнать. И еще один вопрос, Владимир, вы там насчет Юпитера сказали тарелочки, где почитать про это можно?
Почитать? Ну в интернете, я правда не помню как, но в общем-то можно. Но это, понимаете, в Москве вы это не услышите, меня не увидите. Это ЦИСы специфическое, вот, хотя ради любителей этим делом пользуются. Ну, это немножко, знаете, странно звучит, но оно есть. Вы в компьютере не слышите, вы только видите всплески. И вот то, что немножко так, у нас это привычно, что слушать это очень громко сказано. У вас просто идет осциллограмма. Вы смотрите на компьютер, и у вас вот этот вот пик всплеска, вот это как раз и есть. Для того, чтобы это... Разбители давно, но у нас это вряд ли кто использует, а вот разбители зарубежные, они это дело пользуют. Ну, молодцы, ребят, что делать. Берется обыкновенная тарелка, просто тарелка, вот наша, конечно, у кого 60, у кого 90, какие хотите, что у вас есть. Та же голова, там 10,7, 12,7. Все, только программка становится, все. И нужно там кое-что, один приборчик включить. Вот. Какой, посмотрите в интернете. Ну, можно тестер старый какой-нибудь через него пустить. Гармоника. И вот этот вот голова спутника, она принимает. Все, сидите, ну, конечно, не сидите, надо только делать, чтобы не было ни Москва, ни Питер, ни какой-нибудь там Красноярск, Омск и так далее. Большие города это не пойдет. В частности, этой же штукой можно смотреть и в всплески на солнце. Ну, не такие уж это бурные, как это представлено у профессиональных ученых, но, опять же, можно посмотреть. Вот. Как и что есть в интернете. Ну, аж как найдете, ну, лучше, конечно, через Google, потому что если вы наберете в Яндексе и напишите там, предположим, прибор для... Он вас не найдет. Так что все туда, вон, это приеме.
Ну, это насчет, вот, как сказать, как чем принимается, я, в принципе, кое насчет чего интересовался, но никак делать, где мне делать нечего, у меня не, ну, негде, у меня ни дачи, ничего нету. А так для общего интереса. Ну вот про 11-12 ГГц, то, что его там каким образом послушать, я как-то не сталкивался, поэтому заинтересовало.
Ну, это редко может такое услышать, это делают те же радиолюбители, ну, в частности, американцы. Вот есть в Ютубе рисунок, мне не рисунок, фотография. У него стол такой стоит, тарелочка такая сделана у него, значит, на чемоданчике прикреплена, и он там пишет, что, ну, все, что нужно, вот это, вот это, вот это. Все чиномерно, культурно, обыкновенный китайский прибор, как он наподобие там этого тестера по-нашему. Ну вот и все, работает, ну вот надо хорошее место. Вот. А если уж по-серьезному, то опять же, можно в принципе и в больших городах, но тогда нужно... Ну, по крайней мере, опять же, посидеть не просто так. Дело в том, что вот, вот сколько я рассказывал, Юпитер, ну, наверное, за 10 лет, я уже каждый раз повторяю, Юпитер, ну, наверное, за 10 лет, ну, мало было разбителей, которые сказали, что да, я действительно попробовал, получилось. Ну, чтобы это дело сделать, нужно, опять же, мониторить. Вот солнце у нас имеет возмущение, сегодня поменьше, завтра побольше, а вот завтра будет еще больше. Вот когда будет завтра еще больше, вот тогда сам момент, потому что сам Юпитер фонит постоянно. А вот после солнечного возмущения он еще больше фонит. А так как мы не можем, у нас аппаратура-то какая, ну трансивер, ну что мы можем сделать? Ну, диполь повесить, 31 метр, половина, 15,5 туда, 15 обратно. Вот дипольчик обыкновенный, ставите трансивер, опять же компьютер, без компьютера никуда, ставите программу, есть такая программа, называется Юпитер Про. Вот это как раз программа, она для слежения за Юпитером. Но дело в том, что вот это мало программы, там существуют так называемые А, Б, С, Д, Ф потоки, так называемые, извини. А в каждом потоке, вот в определенное время, ну, то, говоря, вот тот поток, который мы слышим. И вот нужно из этих вот потоков, по временному потоку, нужно найти, что вот поток F или поток B будет слушать точно там с 10 до 12. Ну вот, значит, придется сидеть и смотреть, когда вот компьютер выловит. Потом нужно частоты. Частоты это вот примерно... Ну, до 40 МГц, это 27, 18, 16, 14, ну, в интернете есть. Вот, в частности, используется частота 21 на 1,1 МГц. Ну, и так далее. Это много, поэтому, чтобы этим увлекаться, нужно время. И желание, прием.
Ну, да, вот насчет, я тогда с вами уже говорил, там есть у них, у нас есть проект Radio Jovi, и вот на нем... И приемничек можно, в принципе, и софт для исследований, но там именно на 21 МГц как раз приемничек, конструктор они продают. Почему, кстати, у нас что-нибудь наподобие такое Роскосмос не сделает для обучения, как сказать, людей. Вот это вот я не особо понимаю, но такое у нас есть. И вот у них тут все как раз. Радио Юпитер Про, кстати, вот у них на сайте, на ихнем, на НАСовском есть, на приеме.
Ну, это основная их программа, которая используется. Ну, по крайней мере, когда я ее нашел, это единственная программа, которая, ну, она полуплатная. Что-то она показывает, что-то нет. Ну, показывает и ладно. А просто так еще им деньги давать, что-то неохота. Ну, вот ясно, они, вот я ей пользовался. Красивая программа, она цветная. Эти, все эти полосочки там обозначены под какими, какой, по каким режимам это работает на премии.
Ну да, тут еще вот Skypipe, тоже она платная программочка. Ну, у нас вот я читал, обычными вот спектроанализаторами, программами на компьютере народ пользуется, и мягко говоря, не обламывается. Особенно если есть водопад еще там.
Ну, водопад, конечно, хорошо. Эти программы, вот эта с Юпитера, она была давно, тогда еще, наверное, вряд ли этих водопадов было. Можно взять любую программу водопада, любую. Но вот самая такая простая программа, ой, как же называется-то она? Пока говорил, забыл. Любую программу скачивайте, вот, и можно смотреть, если получится. Но опять, это нужно очень хорошее, мне нужно желание. А так у нас желание мы не можем совпадать, потому что работать еще надо. Не получается. Тем очень много, любительские темы очень много. В частности, УКВ. Хоть, к сожалению, наш УКВ превратилось непонятно во что, вот если бы это не было бы, тут бы частота была бы чистая. И не только здесь, как и на 430. Много было интересно. Но так как у нас народ считает, что только надо поматериться, что-нибудь высказать, ну, что же делать-то, к сожалению. А вот на Западе, европейские сейчас любители, они умно поступают, они смотрят, они знают. Вот, вот он знает, что посмеяться можно все что угодно, ха-ха-ха и хи-хи-хи, или спросить, как вот тут спрашивают. А чисто персонально спросить, на каких частотах что работает, к сожалению, мы не можем, головы не хватает. Вот. Так что есть в клубы, если сядете, будет интересно, зайдете в, через Google, по-английски набираете, там фан-клуб такой-то, или там, ну, к примеру, что там вы можете спросить, значит, напишите Юпитер, там, частоты Юпитер, Frequency for Юпитер, он вам все выдаст, какие часы, программы, как, куда, ну, в общем-то, для радиолюбителя, по-моему, запрета при желании может сделать все, что угодно.
Ну, да, я смотрел у них, кстати, вот, делают радиотелескопы с такими тарелками, что там... У нас такое, и особо ты и не достанешь ты нигде. Вот. Да и, в принципе, есть вот проектик один у нас, они тоже упоминал, было дело я про это. Из тюнеров сначала делали от телевизоров, пробовали они интерферометр делать, вот. Вроде даже работало, что-то принимали. И плюс еще сейчас уже делают на свистках. На Елониксе 4000-м как раз вот приемник, на этом приемничке и тоже интерферометр, и, как сказать, радиометр на нем. Ну, это, в принципе, как радиометр, он сам по себе работает. На приеме.
Принято, Павел. Рама УБ-3, Анна Щука Сергеева, А3-2-3. Ну, есть пословица, голь на выдумке богата, поэтому... Все можно.
Вот, а так, в принципе, больше вопросов не имею, Владимир.
Хорошо, спасибо за подход, всего хорошего. Я сейчас пару раз попрошу, запрошу и пойду. Всех благ, 73, спасибо. БТИ Анна Щука Сергеева, А3-2-3. Всего хорошего.
Да-да, Владимир, в вашу сторону тоже. Всего наилучшего, здоровья, удачи и до услышания. 73.
73. Так, Роман 2 на киловатт Леонид, Павел на частоте. Ну что, показать картинку? Могу здесь ее, или тогда на 144-650, как угодно.
Запись произведена 8 декабря 2018 года с радиоэфира на трансивер ЕСУ FT-991 радиолюбителем радио 2А на киловатт Леонид.